Спасибо тебе, Отец, за помазание. Мы благодарны тебе за твое небесное снаряжение и обеспечение. И мы верим, Отец, что помазание твоего Святого Духа, которое мы уже приняли через Иисуса, мы верим, что в нем мы уже обогатились всем и не имеем недостатка ни в каком твоем даровании. Спасибо тебе, Отец, за то, что Духом твоим ты обеспечил, ты снарядил, ты дал все потребное как для жизни, так и для послушания во исполнение твоей воли. Спасибо тебе, Отец, за твое небесное обеспечение и снаряжение. И мы просим тебя, Отец, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего это учение. И помоги им сверхъестественно через откровение принять исцеление своей души, освобождение своей души от всякого влияния тьмы. Пусть душевно слепые получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу во имя Иисуса. И мы принимаем, что прямо сейчас помазанием духа премудрости и откровения ум каждого слушающего не останется прежним, но силой Святого Духа исцеляются. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение. И прошу также помажь меня служить твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе твоего Святого Духа во имя Иисуса. Спасибо тебе за это учение и за то, что ты продолжаешь совершать через него в душе каждого слушающего во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, по счету у нас сегодня третья встреча, посвященная теме «Кто во Христе, тот новое творение». То есть тема не случайная и тема не очередная. Объясняю почему. Все материалы, которые звучат с этой кафедры, это материалы, которые побуждают сказать Дух Святой. Сама тема нового творения не является вообще как таковой новой, потому что если вы зайдете в интернет и, в общем-то, забьете ее на YouTube, то вы увидите, насколько много там есть представленных уже учений о новом творении. Поэтому есть определенная Божья работа, которую он совершает Духом Своим. И одна из этих работ, она как раз и представлена в настоящем учении. Я верю, что Дух Святой в уме каждого слушающего этого учения будет совершать определенную работу. Поэтому рекомендую каждому слушающему не искать что-то новое в настоящем учении, а ожидать, что Дух Святой в уме будет совершать свою работу, так как помазание учителя, оно направлено не на дух человека, оно направлено именно на работу в уме человека. Помазание учителя действует через откровение, именно на исцеление души. Поэтому мы ожидаем, что настоящее учение будет действовать на разрушение определенных твердынь в душе и открывать глаза и уши уже рожденных свыше, на определенную волю Божию, которая уже не только исполнена, но и уже доступна через Сына Божьего Иисуса. Как я уже увидел, что одна из причин, почему Дух Божий дает это настоящее учение, как я уже увидел из проведенных встреч, что есть определенное обеспечение и снаряжение у рожденных свыше, которое на сегодняшний день не то что не задействуется, оно даже и не рассматривается как важная составляющая для не только жизни, но в основном для исполнения индивидуальной воли Божьей. Рождение свыше – это не спасение от гнева Божьего только. Там есть и эта часть. Рождение свыше, в первую очередь, это снаряжение. Рождение свыше, это, в первую очередь, восстановление. То есть, у рожденного свыше Духа все в первую очередь. Потому что Дух Святой в первую очередь. Все, что мы говорим о рожденном свыше, нельзя рассматривать вне Духа Святого. То есть, все, что есть у Духа Святого, есть у рожденного свыше. Все, что представляет собой Дух Святой, представляет Дух рожденного свыше. Как сказал Иисус, о своих отношениях с отцом, я и отец одно. В целом, вы также можете говорить в отношении Духа Святого. Я и Дух Святой одно. Возможно, просто сам ваш образ жизни не очень дает вам возможность это сказать, так как ваш образ жизни в большей степени базируется не на способностях и возможностях Духа Святого, а на способностях и возможностях вашего интеллекта и вашего физического тела, а также, в общем-то, тех материальных ценностей, которые вас окружают. Поэтому сказать «я и Дух Святой одно» вам сложно, так как, в общем-то, больше вы осознаете, что это будет просто фраза, которая за собой ничего, кроме высказывания, не имеет. Вы бы и сами рады, чтобы так было, но пока на сегодняшний день в вашей практике так нет. Поэтому настоящая тема, она, я верю, как бы задается Духом Святым с целью, чтобы рожденные свыше все-таки обратились от худых путей своих и обратились к Духу Божьему, который в это время, а мы живем в удивительное время на еще более удивительной земле, чтобы в это время рожденные свыше действительно стали исполнителями воли Божьей при содействии и участие непосредственно Духа Святого. Я прочитаю наш базовый стих, который и Дух Святой именно и зажег, и на основании которого мы рассматриваем настоящую тему. Это слова, сказанные Духом Святым и записанные через апостола Павла в послании к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Там Дух Божий сказал и записал: «Кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». То есть сам по себе этот стих очень сильно отделяет рожденных свыше от не только от их прежнего образа жизни, но и в целом от всех нерожденных свыше. Да, на сегодняшний день визуально вы не увидите, кто рожден свыше, а кто не рожден свыше. В какой-то степени, с одной стороны, это нормально, а с другой стороны, это ненормально. Само рождение свыше должно накладывать отпечаток. Почему мы так быстро замечаем среди людей иностранцев? Потому что тот образ жизни, та страна, в которой они находятся, они накладывают на них отпечаток. Как на поведение, так на слова, так на одежду, так на эмоции, на прически, на все накладывают отпечаток. Что накладывает отпечаток? Откладывают то, кем и чем они живут. Оно накладывает отпечаток. Писание говорит, что приняв залог Духа Святого, мы стали наследниками Царства Божьего. Возникает вопрос, а где отпечаток? Возникает вопрос, а где то влияние, которое в какой-то степени должно не только выделить нас, но и обозначать нас. Да, конечно, когда мы заходим в собрание, мы начинаем видеть, кто рожден свыше. Потому что эти люди славят Бога, молятся, как-то открыто выражают свои эмоции. Но когда вы выходите из собрания на улице, и вы уже не видите. Потому что отпечатка или места, где бы человек мог как-то выразиться, уже нет. Получается, что церковь стала местом, где мы уже как бы ритуально обозначаем свои согласия. То есть обозначаем то, с чем мы согласны, обозначаем, как мы это делаем и что-то. Но когда люди выходят из церкви, они возвращаются туда, где они всегда были. И тот отпечаток, он, в общем-то, получается какой-то некий воздушный такой. На самом деле, миссия Духа Святого в духе рожденного свыше не только что-то делать в его жизнь, а в целом влиять на все его окружение. Хорошо, у меня есть определенные побуждения уже некоторые вещи говорить, но пока давайте мы пойдем по порядку. Итак, мы рассматриваем, кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло или старое, прежнее прошло, теперь все новое. Вот как раз все новое – это то, в чем рожденному свыше нужно учиться жить. В все новое. Печально, что на сегодняшний день называющие себя новым творением продолжают жить, как всегда, и используя то же. Опять, это причина не в самих их. Это причина в том, что мудрость земная, деноминационные доктрины в какой-то степени продолжают контролировать, влиять и удерживать уже новое творение от новых возможностей, от нового потенциала, от всего нового. И вот именно это я увидел, что цель этого учения – помочь каждому рожденному свыше, возможно, все-таки начать заглядывать в свой дух, Духом Святым, и интересоваться, что во мне нового, и как это новое, приготовленное Богом для меня, извлекать. Хорошо. Итак, мы с вами давайте напомним некоторые основные моменты, очень коротко, по первым двум встречам. В первых двух встречах фактически мы раскрывали земную миссию Иисуса. Мы раскрывали не сколько даже самого Его, а сколько того, кого Он являл, того, о ком Он говорил, и того, по сути дела, кого Он раскрывал, а именно Дух Божий. Зачем Иисус все это делал? Потому что одна из основных задач Иисуса, которую Он выполнял в период своего земного служения, это приготовить участников Завета к принятию обещанного. Кого Бог пообещал Аврааму? Он сказал, в семени твоем благословлятся все племена земные. Чаще всего слово благословение рассматривают в материальном вопросе. На самом деле, когда Бог пообещал Аврааму, в семени твоем благословлятся все племена земные, Он не говорил только о материальной стороне этого вопроса. В Эдемском саду первое, что утратил человек, это связь его духа с Духом Божьим. А все остальное это следствие. Нельзя рассматривать, что человек утратил праведность, или утратил святость, или утратил материальную среду. Это все следствие. Это все следствие. Что такое ваша праведность? Это следствие нахождения вашего духа в Духе Святом. Дух Святой праведен, и его праведность находится на вашем духе. Что такое ваша святость? Это, по сути, святость Духа Святого. Дух Святой свят, и вы святы, потому что вы в нем. Получается, на самом деле, что когда Дух Святой был утрачен, было утрачено все. Все, что было доступно духу человека. А все остальное – это просто следствие этой утраты. И как мы говорили с вами, что единственная радостная весть для человека в такой ситуации будет только одна – восстановление его духа с Духом Божьим. Именно об этом возвещалось в книгах Ветхого Завета, именно в книгах пророка. Очень много говорилось о восстановлении духа человека с Духом Божьим. Поэтому Иисус в некоторых книгах назван восстановитель развалин, или тот, через кого Бог реализует эту цель. Восстановит дух человека в Духе Божьем. Конечно, для этого надо было искупление, поэтому агнец был необходим на 100%. И вот в Иисусе, как мы говорили, присутствовали все необходимые составляющие, чтобы эта задача, воля Отца, а воля Отца была именно воссоединение Духа человека с Духом Божьим, была исполнена. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это уже как бы то, что приносит воссоединение Духа человека с Духом Божьим. И мы с вами говорили и отвечали на вопрос, кого ожидал народ Израиля. Сам этот вопрос, ответ на этот вопрос, я думаю, что важен для каждого, кто уже рожден свыше или кто еще не рожден свыше, хотя бы предмет для диалога. Рожденному свыше очень важно знать, почему и зачем народ Израиля ожидал Мессию. Потому что если нет представления об этом, то представление чаще всего деноминационного характера, чтобы спастись от гнева Божьего или религиозного характера. На самом деле, народ Израиля ожидал Мессию в целом, не только чтобы спастись от гнева Божьего. Поверьте, что сама тема гнева Божьего была не самой первой. На самом деле народ Израиля ожидал Мессию, потому что по книгам Ветхого Завета, а именно по пророкам, малым и большим пророкам, они знали о том, что Мессия будет некая Божья доставка. Они знали, что через Мессию произойдет восстановление в Израиле. Придет в Израиль то, или придет на народ, участника завета с Богом, то, без чего народ Божий среди другого народа ничем не выделяется. Конечно, это Божье присутствие. Но в первую очередь Божье присутствие, которое планировал принести Бог, это Божье присутствие касалось именно духа человека. Поэтому Бог возвестил через Иоанна Крестителя. На кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот и есть погружающий в Дух Святой. Именно погружающего Дух человека в Дух Святой и ожидал народ Израиля во исполнение обещанного Аврааму. Поэтому, когда Иисус пришел, когда Сын Божий пришел, Агнец Божий пришел, Он, возвещая Евангелие, начинал ее именно с исполнения обещанного. Дух Господень на мне. В целом, если вы не знаете самой цели этих слов, не знаете вот эту цепочку событий и обещанное Аврааму, то слова Иисуса для вас звучат просто как определенные слова, которые записаны в Евангелии. На самом деле, в Евангелии, которое возвещал Иисус по всей Иудее, начиная от Галилеи, нет ни одной фразы, которая была бы взята ниоткуда или являлась реакцией на совершенный Адамом грех. Нет. На самом деле, Евангелие, которое Иисус проповедовал, Евангелие Бога, оно строится на двух основных составляющих. Это Дух Господень, это Лето Господне. Каждая из составляющих имеет важную цель. Мы говорили с вами на прошлой встрече, я буквально очень коротко обозначил, потому что у нас есть огромное учение в этом плане «Евангелие – дверь воли Божией». И мы очень коротко обозначили небольшой фрагмент из этой темы, что Евангелие, по сути, для человека – это был, есть и остается Дух Божий. Но Дух Божий пришел в жизнь человека или в дух человека и воссоединился с Духом человека не для того, чтобы Дух человека или человек стал называться верующим. Дух Божий воссоединился с Духом Божьим, чтобы могло исполниться лето Господне. А лето Господне – это целевое событие. Каждый возвратись во владение свое. Когда рожденный свыше знает Евангелие или знает саму цель Духа Господня и лето Господня, то после рождения свыше, у рожденного свыше уже не стоит вопрос, а что ему дальше делать? Или частью какой группы людей становиться? У рожденного свыше становится сразу ясно, что рождение свыше – это восстановление в индивидуальной воле Божьей. И теперь Бог ожидает от него исполнения именно этого. А дальше уже он учится молиться о воле Божьей, исполнять волю Божью. И, конечно, для этого хорошо, когда есть наставники. А это уже вопрос церкви. То есть в церкви есть тоже своя миссия в этом вопросе. Хорошо. Итак, Иисус проповедовал Евангелие по всей Иудее, начиная от Галилеи, возвещая о грядущем Духе Божьем. О грядущем Духе Божьем, о дне Пятидесятницы. Но, опять-таки, Иисус прекрасно понимал, что пока не будет пролита искупительная кровь, Дух Божий, как обетованный Дух Божий, не будет доступен никому. Но мы знаем, что в определенный момент, вися уже находясь на кресте, Иисус сказал такие слова: «Свершилось». Нам уже, как знающим Евангелие, становится ясно, что именно свершилось. Фактически, если учесть, что Иисус пришел исполнить закон, а сердце закона было наказание за грех, если учесть, что Иисус пришел исполнить закон, а наказание за грех – смерть, то когда Иисус сказал «свершилось», Он сказал «наказание за грех – свершилось». Все, суд совершен, цена за грех уплачена. Именно это и возвещали ангелы пастухам, говоря: на земле мир, к человеку пришло Божье благоволение. Оно пришло, конечно, в Агнце, потому что Агнец Божий был в яслях. Но Агнец еще должен был подвергнуть заклятию или закалыванию. То есть в данном случае, что и произошло на кресте. Агнец был заклад, суд был совершен, цена за грех была уплачена. И как только цена за грех была уплачена, следующим этапом во исполнение обещанного Аврааму, следующим этапом в день Пятидесятницы, это было излитие в атмосферу земли Духа Святого. Именно доставкой Духа Святого Иисус и был. Как он сказал, что я пойду к Отцу, умолю его, и он пришлет обещанного. Что и произошло в день Пятидесятницы. Хорошо, давайте мы обратимся к этому дню, потому что есть там определенные моменты, которые нужно обозначить. Нужно обозначить. Первый момент, который я хочу обозначить. Пророки Иаиля, 2 глава, 28 стих, сказано. И будет после того. Мы уже знаем после того, после чего, потому что когда Иисус сказал «свершилось», именно это есть какой-то момент обозначения. «И залью от Духа Моего на всякую плоть». Это, как мы говорили с вами, это было обещанное Аврааму. Обещанное Аврааму. И давайте посмотрим, кого и что Дух Божий через Сына Божьего сказал ожидать Его последователям, ученикам Иисуса. Читаю с книги Деяний, 1 глава, 4 стих. «И собрав их, своих учеников, Он повелел им, ученикам, не отлучаться из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». Ясно. «О чем вы и слышали от Меня, ибо Иоанн погружал вас в воду, а вы через несколько дней после сего будете погружены в Дух Святой. Посему они, садясь, спрашивали его, не все ли время, Господи, восстановишь царство Израилю». Именно они связывали с этим событием. «Он же сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил во власти своей. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Именно эти события мы называем День Пятидесятницы, представленный в книге Деяний, или днем, когда Дух Святой излился в атмосферу земли. Теперь Дух Святой, доступный каждому, кто призовет имя Иисуса как Божьего Агнца, был доступен каждому человеку, желающему что? Желающему спасти. В основном именно так я рассматриваю. Послушайте меня внимательно. Было бы очень хорошо, чтобы слово «спасение» имело слово «тире» – исполнение индивидуальной воли Божией. Было бы очень хорошо, чтобы слово «спасение» никогда не было в разрез или в отрыве от воли Божией, определенной для каждого человека. Я бы поставил это через «тире». Спасение – «тире» – исполнение индивидуальной воли Божией. Как цель. Как цель. Определенное Богом. Поэтому мы видим, что в день Пятидесятницы, после того, как Иисус уже излил обещанное, атмосфера земли заполнилась Духом Святым. И теперь каждый, кто призывал имя Иисуса как Агнца Божьего во искупление своих грехов, переживал рождение свыше. Но зачем рождение свыше? Послушайте, цель рождения свыше была явлена и обозначена Сыном Божьим и Иисусом в Евангелии, в лете Господне. Каждый возвратись во владение свое. Вы не можете отрывать это от Евангелия. Поэтому миссия Духа Святого, после того, как Дух Святой излился в атмосферу земли, абсолютно не изменилась. Тот же Дух Господень, с той же миссией, которая пребывала в жизни Сына Божьего Иисуса, теперь был доступен каждого. Чем занимался Дух Святой в жизни Иисуса и в служении Иисуса? Дух Святой открывал волю Отца, и Дух Святой вел в обеспечение и исполнение воли Отца. С какой целью Дух Святой пребывал и был доступен для каждого рожденного свыше? С той же целью. Фактически, начиная с Дня Пятидесятницы, который представлен в книге Деяний, мы видим с вами, как людям предоставлена Богом возможность восстановиться или воссоединиться с Духом Божиим. Помните, мы говорили с вами о словах, возвещенных Иоанном Крестителем. На кого увидишь Духа Сходящего, тот есть погружающий в Дух Святой. Теперь каждый, кто принимал Иисуса Спасителем, переживал воссоединение своего духа с Духом Божьим. С какой целью? Чтобы рожденный свыше дух мог теперь знать и исполнять определенную для него волю Божью. Именно этим занимается Дух Святой в жизни каждого рожденного свыше. Конечно, если рожденный свыше об этом не знает, то чаще всего рожденный свыше представляет Духу Святому свою волю и делает все необходимое, чтобы Дух Святой именно ее исполнял. По этой причине рожденные свыше чаще всего и не слышат голос Духа Святого, так как все, о чем они молятся, все, о чем они говорят, все, что они делают в отношении Духа Святого, направлено больше на реализацию их воли. Почему в данном случае это не замечают или в данном случае это не рассматривают? Заметьте, что написано в наших Новых Заветах в отношении событий, которые мы рассматриваем как события деяний. Допустим, в той Библии, которая у меня в руках, написано «Деяния святых апостолов». Но насколько мы знаем, что Иисус, собрав учеников в горнице, сказал им ожидать обещанного, а именно Духа Святого. Он не сказал им собраться и ждать, когда придет кто-то, кто даст им силу исполнять свое апостольское призвание. Конечно, если человек призван в апостольское призвание, ему интересно читать об апостолах. Но на самом деле, Бог никогда не планировал, чтобы Евангелие, которое у нас в руках, Евангелие о Духе Божьем, вдруг прерывалось, и фокус нашего внимания с Духа Божьего, пребывающего вы и нас, Сыне Божьем, переводился на группу апостолов. На самом деле в оригинале нету такого деяния святых апостолов. В оригинале написано «деяние Святого Духа». Почему для нас важно знать, что это деяние Святого Духа? Когда мы рождаемся свыше, мы не исполняемся духом апостолов. Мы исполняемся Духом Божьим. Апостольское призвание имеет свои особенности. Если вы не призваны быть апостолом, вам и не надо знать этих особенностей. Но когда вы знаете, что эти посвященные своему призванию люди приняли Дух Божий, то вы изучаете в их жизни Дух Божий, а не апостольское призвание. Но чаще всего рожденные свыше, не вкладывая в содержание настоящего текста именно осознание, что здесь в фокусе надо держать Дух Божий, говорят об апостолах. Апостол такой-то сказал, апостол такой-то сказал. Послушайте, это не апостол такой-то сказал, а Дух Святой через апостола такого-то сказал. Когда вы изучаете книгу Деяний Духа Святого через определенную группу людей, то у вас есть прямая связь, что Дух Божий, который в них, такой же в вас. И точно как он вел эту группу людей во исполнение воли Божией определенной для них, так же он будет вести вас во исполнение определенной воли Божией для вас. И тогда у вас будет правильный фокус и правильное чтение. А так в основном рожденные свыше, не внося корректировок, читают про апостола. То есть кто-то из переводчиков взял и внес такое искажение. Я скажу, что это серьезное искажение. Потому что кто-то выставил неправильный фокус. И люди, рожденные свыше, читают про апостола. Хотя читать нужно не про апостола, а про Дух Святой, действующий через апостола. Но читать нужно про Дух Святой. Потому что книга «Деяния Святого Духа», она не перестала писаться. Она теперь пишется в жизни каждого из нас. Есть деяние Духа Святого в вашей жизни. Но не деяние святых апостолов в вашей жизни, а деяние Духа Святого в вашей жизни. Поэтому Евангелие, которое проповедовал Иисус, оно не закончилось, когда Иисус сказал «свершилось». Оно не закончилось, когда Иисус сел одесную Отца. Духом Божьим оно продолжалось. Только теперь деяние Духа Божьего, которое ранее было или прежде было в Сыне Божьем, реализуется через каждого, кто примет его в свой дух. И если это не осознавать и не рассматривать именно так, то вы читаете про апостола. И это накладывает серьезный отпечаток не только на ваше чтение, но и на ваше отношение с Духом Божьим, пребывающим внутри вас. Я могу показать вам еще один момент, который тоже накладывает отпечаток на ваше чтение и изучение Писания. Это отсутствие перевода слова «христианин». Это очень распространенное слово, очень часто используемое слово в определенных деноминациях. Оно просто во многом чаще используется, чем даже имя Иисуса. В основном его не переводят. Хотя, если посмотреть коренное слово «христианин», оно «Христос». А давайте переведем слово «Христос». Мы уже с вами переводили его в нашей первой встрече, и мы с вами знаем, что слово «Христос» означает «помазанный». А «помазанный» в целом дает ударение или обозначает Бога или Божье присутствие, Духа Божьего, вы и нас, Сыне Божьем. Поэтому слово «Христос» – это не фамилия, не титул Иисуса, мы об этом говорили. Это то, о чем Иисус проповедовал, это то, кого Он являл, это то, кого Он представлял, которого предстоит принять. Потому говорят «Дух Господень на мне». Поэтому слово «христианин» в контексте Нового Завета означает «исполненный Духа Господня». То есть слово «христианин» никогда не делало ударение на самого человека, но делало ударение на то, кто пребывает теперь в этом человеке. И апостол Павел определение слова «христианин» дает так: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Именно так чаще всего вы и читаете. А на самом деле апостол Павел говорит: «И уже не я живу, но живет во мне Дух Господень». Поэтому слово «христианин» означает «исполненный Духа Господня». То есть ударение делается не на человека. Ударение делается не на его деноминацию или принадлежность к какой-то группе людей. Ударение делается на то, кем исполнен его Дух. Но чаще всего, как вы замечали, само использование этого слова, оно как раз стало некой ширмой для невежества и очень удобной позицией для религиозного духа. Почему? Потому что если вы не переводите слово «христианин», то в большей степени человек рассматривает это как принадлежность к определенной группе людей, которые верят во Христа. И все. Не переведено ни слово «Христос», ни слово «христианин». Поэтому эти люди, в общем-то, и не знают, что на самом деле обозначает это слово. Христианин. Ты христианин? Да, я христианин. А что значит слово христианин? Это верующий Христа, это последователь Христа, это тот, кто принял Христа, и все, и ничего. Хотя на самом деле слово христианин больше делает ударение на Дух Господень, чем на то, в кого вы верите, во что вы верите и кого вы приняли. Дух Господень в вас. Вот означает слово «христианин». В период Ветхого Завета говорилось «Эммануил», «С нами Бог». В период Нового Завета говорится «Бог в нас», «Вселюсь в них, буду ходить в них». Или «христианин», или «исполненный Духа Господня». Если вы это не переводите, то вы, в общем-то, и не знаете, с кем соединен ваш дух. Хотя вселюсь в них и буду ходить в них, это и есть христианин. То есть кто такой христианин? Или кто такой Духом Господним исполнен? Это тот, в ком и через кого готов и хочет действовать Господь Иисус на земле. Господь Иисус очень много говорил о взаимодействии с Духом Божьим. Почему на сегодняшний день рожденные свыше, которые называют себя христианами, не практикуют то, что фактически раскрывает им слово «христианин»? Они не знают миссию Духа Святого. Как ни удивительно, но в большинстве случаев рожденные свыше не знают миссии Духа Святого. А если они не знают миссии Духа Святого, они не знают, чем Дух Господень занимается в них. А значит, они не знают, что он готов, что он хочет и что он будет делать. Это все равно, что как вы создали семью, но вы ничего не знаете о том человеке, которым вы создали семью. Вы догадываетесь, вы предполагаете, вы пробуете что-то узнать. Хотя Все, что вам нужно, это просто почитать характеристику. Послушайте, у Духа Святого есть вполне конкретная миссия. И Дух Святой, который воссоединен с вашим Духом, ничем другим, кроме реализации этой миссии, заниматься не будет. Называя себя христианин и не знать миссии Духа Святого, это фактически сказать, что у вас есть семья, но никогда о ней не заботиться. Никогда не участвовать в ней. Зачем вы создаете семью с этим человеком, если вы не собираетесь строить с ним отношения? Зачем вы приняли Дух Святой в свой дух, если вы не собираетесь узнавать, чем он занимается, с какой целью он пришел, какая у него задача, какие у него способности, какие у него возможности? Конечно, вы можете прочитать про апостола Павла. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Вы прочитали это про апостола Павла, но вы это никак не отождествляете с собой. Хотя, по сути дела, это нужно сказать вам. И это нужно напоминать вам, и уже не я живу. Подождите, брат Олег, если я не я живу. Но я живу, как же не я живу? Вот и плохо. Вот и плохо, что вы живете. Поэтому вы живете, и вы говорите, я не могу, я не знаю, у меня нет, у меня не получается. Вот это вы живете. Хотя все могу, это когда не вы, это когда он через вас. Ну да, это же, брат Олег, апостол Павел написал, все могу. Вы читаете опять про апостола. Именно по этой причине вы ничего не видите и не слышите о Духе Божьем вас. Апостол Павел сказал. Да, это апостол Павел сказал. Послушайте. Вы просто обманываете самого себя. Вы читаете про апостола. А читать нужно про Духа Божьего. Апостол Павел никогда не планировал себя представлять ни в деяниях, ни в посланиях. Но читают все время про апостола. Апостол Павел сказал, апостол Павел пишет. Причем здесь апостол Павел? Вы что, приняли дух апостола Павла, чтобы постоянно использовать этот термин? Каким бы этот человек ни был, все, что в нем важно, это то, что он был послушный определенной для него воле Божией. Все. Но он был послушный. И вам нужно быть тем же послушным. Поэтому не апостол Павел сказал, а Дух Святой сказал через этого человека. Но сказал это для вас, чтобы вы знали. Сказал это для вас, чтобы вы применяли. И если Дух Святой через апостола Павла сказал «все могу», то значит «все могу». А если вы продолжаете говорить «я не могу», значит вы продолжаете жить, в скобочках «существовать», в кавычках правильнее сказать. А на самом деле вы так и не стали новым творением. Вы стали новым творением по духу, но не по жизни. Это все равно, что, знаете, можно создать семью, но продолжать жить как холостой. Что по-любому закончится депортацией. По-любому закончится разрушением в семье. Поэтому Дух Святой огорчен, что Он есть в духе рожденного свыше, но абсолютно не имеет ни права голоса, ни свободы действий. То есть он там как бомж. Просто находится и числится. Печально, что это происходит. Но в основном, я говорю, в основном, основная причина, что рожденные свыше не знают о миссии Духа Святого. Поэтому христианин в свете Евангелия Бога это наполненный Духом Божиим и всем, что представляет его, Дух человека. То есть Дух человека и Дух Божий одно целое. Это и есть христианин. Я бы рекомендовал вам не использовать слово «христианин» в греческой терминологии. Я бы рекомендовал вам все-таки для себя держать всегда развернуто этот термин. А именно, исполненный Духа Божия. Конечно, если вы подойдете к человеку, который рожден свыше, и спросите его, ты христианин? Он скажет, да. А если вы спросите, ты исполненный Духа Господня? Вот здесь вы его немножко озадачите. Если вы спросите это в харизматической церкви, они скажут, аминь, аллилуйя. Если вы скажете в традициональной церкви, то лучше вам быть вдвоем с кем-то, потому что есть огромная вероятность, что вас просто оттуда вынесут. Хотя они всегда называют себя христианами, просто никогда не переводят и поэтому не имеют никакого осознания, о ком, о чем они на самом деле говорят. Поэтому на сегодняшний день, знаете, как традициональная церковь, это как своего рода надсмотрщик, который не дает свободы в большей степени действию Духа Божьего. Потому что если бы в традициональной церкви перевели определенные термины, которые представлены в Библии, они бы перестали многие вещи говорить так, как они говорят. Хотя, опять-таки, что мы говорим про традиционально? Тут и евангельские церкви, в общем-то, недалеко продвинулись, не переводя слово «Христос» и слово «христианин». Давайте мы поговорим немножко о миссии Духа Святого. Как вы уже понимаете, что когда мы читаем «Кто во Христе», то уже становится четко, ясно и понятно, что Дух Божий через апостола Павла делает очень четкое ударение. Кто во Христе? Давайте зададим себе такой вопрос. А кто вообще во Христе? Или кто в чем? Или кто в ком? Слово «Христос» делает ударение в данном стихе из Писания на Дух Господень. Возникает вопрос, кто в Духе Господнем? Дух, душа или тело? Дух. Значит, кто в Духе Господнем? Дух. И вот так там говорится, кто в Духе Господнем? А кто в Духе Господнем? Дух, душа или тело? Дух. Кто в Духе Господнем? Тот новое творение. Так кто новое творение? Дух, душа или тело? Дух. Так для кого все старое прошло? Для Духа. Для кого все новое? Для Духа. Подождите, все новое кем для Духа? Духом Божьим, потому что Он именно в Духе Господнем. То есть я верю, что если вы будете иметь вот такое расширенное представление, что ваш Дух в Духе Божьем и есть новое творение, ваш Дух и есть тот, для кого все старое прошло. И ваш Дух и есть тот, для кого все новое. Но подождите, это все новое будет вам навязываться? Или вам нужно научиться этим пользоваться? Пользоваться. Но ваш ум о всем этом новом не знает. А мудрость земная никогда не будет побуждать вас этим пользоваться. Мудрость земная будет побуждать вас все новое, обретенное в Духе Господнем, использовать для восполнения только своих нужд. И в большинстве случаев это будет приводить к разочарованию. Поэтому для вас, как рожденных свыше, очень важно знать, как новому творению, способности и возможности Духа Господня, с которым вы и теперь соединены. Поэтому в завершении настоящего учения я хочу обозначить миссию, способности и возможности Духа Святого. Но послушайте меня внимательно. Дух Святой в вашей жизни, как рожденных свыше, будет делать то же самое, что Он делал и в период земного служения Иисуса. Реализовал волю Божью. Если вы не ухватитесь за это, то вы будете пытаться Духу Святому навязать то, чем Он не занимается, и просить Его делать то, что Он не делает. Дух Господень в вашей жизни будет делать то же, что Он делал в жизни Господа Иисуса. Открывал, обеспечивал и содействовал реализации воли Бога Отца. Чем Он и будет заниматься в вашей жизни. Давайте я прочитаю вам некоторые стихи из Писания, которые очень детально раскрывают миссию Духа Святого в жизни нового творения, о котором мы говорим как о Духе, рожденном свыше. В Евангелии от Иоанна, 16 глава, записано, 13 стих. Когда же придет, это говорит Иисус, Он Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет. Будет говорить куда? В дух, в душу или в тело? Ну, конечно, в дух. Будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он Дух Святой в вашем духе и через ваш дух прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Что Он будет возвещать вам? Иисус сказал так, Отец, я прославил Тебя, исполнил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Что будет говорить вам Дух Святой? Он будет открывать вам волю Божию, определенную для вас. И исполняя ее, вы и будете прославлять Господа Иисуса. Иоанна 14 глава, где Иисус дальше говорит также о миссии Духа Святого. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему. и напомнит вам все, что я говорил вам. И все, что я говорил вам в данном случае, он говорил во исполнение воли Отца. Именно этим занимается Дух Святой. Уже Дух Святой через апостола Павла и записал в первом послании к Коринфянам, 2 глава. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Дабы знать, какую цель, чтобы исполнять. Римлянам 8 глава. Духом Святым сказано и записано через апостола Павла, 26 стих. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться и как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых или за рожденных свыше по воле или в соответствии с волей Божией. В том же послании к римлянам Духом Святым записано: «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Дух, воскресивший помазанного Духом Господним, это говорится про Иисуса, из мертвых, оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас или в вашем духе». Также послание к Римлянам 8 глава 14 стих: «Ибо все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи». Водимые Духом. Также в послании к Ефесянам Духом Божьим сказано, через апостола Павла записано, Ефесянам 2:22: «Вы устрояетесь в жилище Божье Духом». Я не буду читать вам все стихи из Писания, но все они делают ударение именно на Дух Господень, пребывающий вы и на человеке, в Его Духе. Давайте я еще раз прочитаю вам стих, которое мы уже читали, и я делаю на его ударение, как на базовый стих. «Кто во Христе?» И мы будем уже читать с вами это развернуто, расширено. «Кто в Духе Господа?» А на кого делается ударение? На дух, на душу или на тело? На дух. «Кто в Духе Господа?» Тот новое творение. Делается конкретное ударение на дух. Послушайте, если я вас рассматриваю как новое творение, я не имею права брать в учет ни количество лет по плоти, ни ваше образование, ни ваши знания, ни ваши способности. Я должен брать в учет в общении с вами способности и возможности Духа Господня, соединенного с вашим духом. Следовательно говоря, с вами я не могу говорить из учета немощи, невежества, бессилия, нищеты и всего, что с этим связано. Если я так буду с вами говорить, это говорит о том, что я не верю, что вы новое творение. Что я не согласен, что вы новое творение. Что я сомневаюсь, что вы новое творение. Но это может быть только по одной причине, что я сам ничего не знаю о новом творении. Кто во Христе, тот новое творение. Древнее, старое, прошлое, связанное с духом, душой и телом, прошло. Теперь Духом Святым, пребывающим в духе человека, все новое. Сила новая, мудрость новые, способности новые. Новые – это не в смысле ранее несуществующие. Новые для этого духа. Теперь этому духу, рожденному свыше, доступна мудрость Божья. Теперь этому рожденному свыше духу доступна сила Божья. Теперь этому рожденному свыше духу доступно обетование Божье. Теперь этому рожденному свыше духу доступна власть в имени Иисуса. Теперь этому и можно перечислять. И везде делаются ударения на этот дух. Не на душу, не на тело. Это говорит о том, что даже при том, что вы как рожденный свыше дух, возможно, в своем уме этого не видите, в своем уме этого не понимаете, вам нужно руководствоваться не тем, что вы видите и понимаете, а тем, что о вас сказано и записано в Завете. Вот этому о себе верьте, а своему уму, своим глазам и тому, что вы знаете о себе, не верьте. Вот с этим соглашайтесь и это вкладывайте в свои уста. Брат Олег, ну если я скажу, что юность моя обновляется подобно орлу, я буду обманывать брата и сестру. Ведь мне уже, послушайте, во-первых, это не вы сказали о себе, это Бог сказал о вас. Если вы не соглашаетесь с Богом, то вы соглашаетесь с дьяволом. Не, с дьяволом не согласен. Да подождите, вы и с Богом не согласны, и с дьяволом не согласны. А с кем вы согласны, если середины нету? Ну, а это уже момент лицеприятия деноминации. Когда вы не хотите испортить отношения с деноминацией, и вы начинаете уже скользить, уже, знаете, начинаете, ну, да, как бы. А на самом деле, вы не согласны с тем, что здесь сказано, ради того, чтобы сохранить свои отношения с теми, кто, по сути дела, идут вразрез с записанной волей Божьей. Если здесь написано, что вы дух новое творение, то вы дух новое творение. Независимо от того, как выглядит ваше тело, независимо от того, каким вы знаете себя в уме, Бог назвал вас новое творение по духу. А кому нравится это или не нравится, кто согласен с этим или не согласен, вот если бы он был новое творение, он бы не улыбался в церкви. Писание говорит, отныне мы никого не знаем по плоти. Если вы еще кого-то рассматриваете по плоти, то вы еще сами плотской. Но это снова и снова продолжают делать. Написание говорит, кто во Христе? Дух во Христе. Именно Дух является новым творением. Рассматривайте себя только по Духу, не по душе, не по телу, только по Духу. Да, по душе вы можете еще думать и допускать в своем уме глупости. Но вы не душа, вы дух. Вы не тело, вы дух. Вы дух, который имеет душу. Вы дух, который имеет тело. Вы дух, который должен противостоять тому, что исходит из души. И не соглашаться с тем, что душа вместе с телом может навязывать вам как духу. Да, Дух Святой с вами, чтобы помочь вам в этом сражении – и все преодолевши устоять. Поэтому именно силою Святого Духа вы можете обуздывать помыслы, вы можете распинать плоть со страстями и похотями, потому что силою Святого Духа ваш Дух может все. Сами вы нет, но Духом Святым вас пребывающим – да. Поэтому апостол Павел и пишет в определенных стихах то, что он достигает с Духом Святым. Он пишет о себе, он пишет, что он, как Дух, достигает вместе с Духом Святым. Вот он и пишет, все могу. Это Дух пишет, душа или тело пишет? Дух. Дух пишет, все могу в укрепляющем меня где? В Духе, в душе или в теле? В Духе. И сразу становится все понятно. Но если вы не переводите, то вы читаете про человека, и, возможно, возвеличиваете, о, какой муж веры, вот это да, а я еще никто, я еще, наверное. Послушайте, именно по причине того, что на сегодняшний день ни слова Христос, ни слова христианин, ни многие другие слова, которые есть в Писании, не переведены, в какой-то степени новое творение продолжает жить по-старому, хотя уже доступно новое. Вообще, эта тема сама по себе очень объемная. И в какой-то степени мы могли бы уделить много времени рассмотрению этой темы. Но есть определенное задание, и я вижу, что оно подошло к завершению. Я рекомендую вам больше узнать о миссии Духа Святого. Это как раз и было как бы одна из завершающих задач. Когда вы будете узнавать о миссии Духа Святого, откройте Новый Завет и посмотрите, чем вообще Дух Святой занимается. В посланиях очень много представлено, чем Дух Святой занимается. Особенно много это сказано в Евангелии от Иоанна, где представлены слова Иисуса, а чем занимается Дух Святой в жизни рожденных свыше. Сделайте себе подборочку, чем занимается Дух Святой. Когда вы узнаете, чем занимается Дух Святой, то вы будете знать, что Он делает в вас, что Он хочет делать через вас, о чем Он говорит вам, и что Он будет делать, а чего не будет делать, о чем будет говорить, о чем не будет говорить. Когда вы все это будете узнавать, фактически вы начнете строить отношения с тем, способности и возможности, кого вам на этой бесславной земле больше нужны, чем способности и возможности вашего тела и интеллекта. Потому что ни тело, ни интеллект на этой бесславной земле не являются тем, что побеждает дела дьявола. Тем более, что плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. В этой среде, в этой бесславной, проклятой среде, возможно жить только сверхъестественно. А это уже непосредственно и говорит о способностях и возможностях Духа Святого, пребывающего в вас. Хорошо, так скажите мне, кто во Христе? Дух, душа или тело? Кто во Христе? Дух, душа или тело? Дух. Так кто новое творение? Дух. Так для кого все старое прошло? Для Духа. Для кого все новое? Для Духа. Так вот и нужно узнать все о Духе Святом, чтобы знать, что доступно вам, вашему Духу. А вот то, что доступно вашему Духу, способно оказывать свое влияние и на душу, и на тело, и на ваше окружение. Писание говорит, малая закваска готова заквасить все тесто. Все тесто. Пей воду из своего водоема, текущую из твоего колодца. И Писание говорит, кто будет пить эту воду, у того из чрева потекут потоки воды живой, текущую в жизнь вечную. Ни ваша душа, ни ваше тело не являются тем, на что вы должны обращать внимание, как на то, чем определяетесь вы новое творение. Вы новое творение по духу, и способности по духу, Духом Святым, являются определяющими для нового творения. Поэтому рекомендую вам изучить миссию Духа Святого, изучите, что Он делает, почему Он это делает, а чего-то не делает. Узнайте как можно больше о Его сегодняшнем служении Духа Господня и начинайте шаг за шагом принимать Его участие и практиковать послушание тому, что Он хочет делать через вас. Это была сегодня завершающая встреча по настоящей теме. Она может иметь свое развитие только уже под другим названием. Но было такое задание. И сегодня мы уже его завершили. Мы говорили с вами о новом творении, о его способностях, о его возможностях, которые определяются в первую очередь Духом Святым в его духе. Давайте мы поблагодарим Иисуса за его небесное служение. В данном случае он служил нам, помогая каждому из нас выйти из этого невежества и перестать держать фокус на способности тела, на способности души, силою Святого Духа в вас. Все, по-другому даже не пробуйте. Узнайте как можно больше о Духе Святом. Как можно больше узнайте. В Писании, особенно в Евангелии от Иоанна, очень много говорится о Его миссии. И живите Его миссией в вас. Так вы действительно будете жить, а не существовать. На что Дух Святой и благословляет нас в настоящем материале. Спасибо тебе, Отец, за твой Дух, который служил нам и открывал нам дарованное. Уже дарованное. Уже дарованное. Спасибо тебе, Отец, за то, что Духом твоим ты открываешь нам дарованное и учишь нас жить и применять дарованное во исполнение воли Твоей. Отец, мы выбираем Твою волю. Мы выбираем приготовленное Тобой для каждого из нас лично, чтобы воля Твоя была исполнена во всей полноте. И мы просим у Тебя, Отец, прости, если мы хоть в чем-то были невнимательны просьбам и наставлениям Твоего Духа. Прости, если мы ставили препятствия и сопротивление Духу Святому. Прости, если мы были непослушны Его просьбам, Его указаниям и Его заданиям. Мы каемся во имя Господа Иисуса. И мы верим, что Господь Иисус прощает нас. И мы принимаем свое прощение и разрушаем все возможные последствия во имя Иисуса. Отец, мы хотим творить Твою волю. Отец, мы хотим исполнять Твою волю. И благодарны Тебе за то, что Дух Твой, Дух Святой, будет направлять, будет вести, будет производить в нас и хотение, и действия, будет научать нас всему необходимому, открывая нам дарованное и направляя нас в дарованной Тобою жизни. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение и благодарю Тебя за то, что никто из слушающих его не останется прежним. Но да будут они научены Духом Твоим и наставлены Духом Твоим во исполнение воли Твоей. Спасибо Тебе, Отец. Мы также благодарны Тебе за благодать умножения, которая продолжает активно действовать и в нашем Духе, Духом Святым, и в нашем окружении. И мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем с этого семени урожай, который да приходит в руки сеющих семя. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени веры во имя Иисуса. Мы принимаем, что урожай приходит во имя Иисуса, наполняя житницы и кладовые во исполнение воли Божьей, да будем во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за каждого человека, который услышит, получит откровение с этого учения и не останется прежним. Я благословляю их во имя Иисуса. Аминь.